we finish chapter 38, we have a couple of observations that we need to make.
И когда мы заканчиваем 38 главу, нам нужно сделать еще несколько наблюдений.
One of the questions is, why did Hezekiah want to live longer?
Один вопрос возникает, почему Езекия хотел дольше прожить?
The evidence is that he did not have a son.
И кажется, есть подтверждение, что у него не было сына.
Manasseh was born during those last 15 years of Hezekiah's life.
Манассия родился как раз вот в эти дополнительные 15 лет жизни Езекии.
So what did he gain?
Что же он приобрел через это?
What did he gain by living another 15 years?
Что он приобрел за эти дополнительные 15 лет жизни?
He did gain a son.
Он действительно приобрел сына.
But that son turned out to be one of the most wicked kings in all the history of the southern kingdom of Judah.
Но сын этот оказался, скорее всего, самым нечестивым царем из всей истории Южного царства.
Some have observed that it would have been better had Hezekiah died so that Manasseh would not have lived.
Некоторые даже полагают, что лучше было бы Езекии умереть ради того, чтобы Манассия не был царем.
Sometimes it is best for us to accept what God tells us and not to beg him for more than what he has promised.
Иногда лучше нам покориться тому, что Господь сказал нам, что он с нами сделает, а не умолять его сделать с нами что-то другое.
Hezekiah experienced what the people of Israel experienced in the wilderness.
Езекия пережил примерно то, что израильский народ в пустыне.
They begged God for food.
Они умоляли, чтобы Господь дал им еду.
They complained about the lack of food.
Они роптали на то, что у них мало еды.
And so God gave them quail to eat.
И тогда Бог дал им перепелов, чтобы они их ели.
And he gave them so much that they became ill on it.
И он дал им столько перепелов, что они заболели от этого мяса.
In the Psalms it is revealed that God did that in order to teach them about their prayer.
И в псалмах говорится, что Бог это сделал для того, чтобы научить людей молиться.
That sometimes we pray intensely for that which will actually bring us harm instead of good.
Иногда мы усердно молимся и просим о том, что в реальности принесет нам вред, а не пользу.
And certainly that happened to Hezekiah.
И явно с Езекией именно так произошло.
In chapter 39, we have the account of the visit of the Babylonians to Hezekiah.
В 39 главе говорится о том, как вавилоняне приходили посетить Езекию.
We're told that Merodach Baladan came.
Здесь говорится, что пришел Меродах Валадан.
That name means Marduk has given a son.
Это имя обозначает Мардук дал сына.
Marduk was one of the Babylonian gods.
Мардук это один из вавилонских богов.
Merodach Baladan was king of Babylon from 721 to 710 BC.
Меродах Валадан был царем Вавилона, начиная с 721 по 710 годы до Рождества Христова.
Please note how this solves our earlier question.
И смотрите, каким образом это дает ответ на возникший раньше у нас вопрос.
How long before chapters 36 and 37 how long before did the events of chapters 38 and 39 take place?
Насколько раньше, чем 36 и 37 главы, происходили события из 38 и 39 глав?
We said there were two possible dates.
И говорили, что предполагаемые есть две даты.
703 BC or 712 BC.
Либо 703 до Рождества Христова, либо 712.
In 703 BC, Merodach Baladan was not alive.
Если это 703 год, то Меродах Валадан уже его не было в живых.
In 712 BC, he was king in Babylon.
А в 712 году действительно он был вавилонским царем.
Therefore, 712 BC seems to be the better of the two dates for chapters 36, or excuse me, for chapters 38 and 39.
Поэтому лучшим вариантом датировки 38-39 глав надо считать 712 год до Рождества Христова.
So these events are about 10 years before Sennacherib attacks Jerusalem.
Так что эти события были примерно на 10 лет раньше, чем нападение Синахирима на Иерусалим.
It is obvious from Hezekiah's actions in chapter 39 that he was really planning to trust man more than God.
И из этих событий, из 39 главы, видно, что Езекия планировал в основном уповать на человека, а не на Бога.
He's trying to obtain the favor of the Babylonians as a means of finding some way to control the Assyrians.
Он хотел заручиться поддержкой Вавилона для того, чтобы каким-то образом контролировать Ассирию.
And instead of asking for God's wisdom, he acts in his own wisdom.
Вместо того, чтобы спрашивать мудрости у Бога, он полагался на свою мудрость.
And his wisdom is shown to be foolishness.
И его мудрость обернулась глупостью.
He thought that he could gain the favor of the Babylonians if he would show them how much wealth he had.
И он думал, что Вавилон будет благосклонен к нему, если показать, сколько есть богатства.
So the prophet Isaiah, hearing of it, questioned Hezekiah about it in chapter 39, verse 3.
И когда пророк Исаия услышал об этом, то он спросил царя Езекии в 3 стихе 39 главы.
And Hezekiah admitted to showing them all of his treasures.
И Езекия признался, что он показал им все свои сокровища.
Remember, we had mentioned back in chapter 33, verse 6, that the fear of the Lord is Hezekiah's treasure.
Помните, в 33 главе 6 стих мы читали, что страх Господень будет сокровищем Езекии.
But in 712 BC, Hezekiah's treasure was not the fear of the Lord.
Но в 712 году до Рождества Христова сокровищем Езекии не был страх Господень.
And as a result, Isaiah tells him that Judah will go into captivity to these Babylonians.
И вследствие этого Исаия говорит ему, что иудеи отправятся в вавилонский плен.
That is in verse 6 of chapter 39.
Это 39 глава, 6 стих.
Note also Hezekiah's response to this prophecy.
Заметьте также реакцию Езекии на это пророчество.
He is told by Isaiah that some of his own sons will be taken away to captivity.
И здесь ему было сказано, что даже возьмут из сыновей твоих и отведут в плен.
And Hezekiah's response is, what the Lord has spoken is good.
И смотрите, реакция Езекии: благо слово Господне, которое ты изрек.
Now, of course, God's word is always good.
Ну, конечно, слово Божие всегда благо.
But he's saying, well, that's good because I won't have to face these things.
Но почему он говорит, что оно благо? Потому что ему не придется самому с этим столкнуться.
Notice the end of verse 8.
Смотрите в конце 8 стиха.
Here is the thought of Hezekiah.
Вот какие мысли были у Езекии.
Because there will be peace and truth in my days.
Потому что присовокупил он, мир и благосостояние прибудут в дни мои.
He didn't care what happened to his sons.
Ему не важно было, что там с его сыновьями произойдет.
He didn't care what happened in Judah after he was gone.
И не важно было ему, что будет с Иудеей после него.
Just as long as all the trouble comes after he's dead, that's okay, that's good.
Вот если только проблемы придут после моей смерти, ну, замечательно, так и надо.
10 years later, we see Hezekiah is a changed man.
А видим, что через 10 лет Езекия был другим человеком.
He has learned not to act in his own wisdom.
Он уже научился не поступать по своей мудрости.
He has learned to seek the face of the Lord in prayer.
Он научился искать лица Божьего в молитве.
He has learned to treasure the fear of the Lord more than the treasures of gold and silver.
Он научился дорожить страхом Господним больше, чем сокровищами из золота и серебра.
And he has become concerned about what will happen after him.
И его действительно начало заботить то, что будет после него.
The scripture is always brutally honest.
Писание всегда предельно честно.
It reveals the weaknesses of key men as well as their strengths.
Оно показывает как слабости главных своих персонажей, так и их сильные стороны.
It seems strange, does it not, to end this half of the book of Isaiah with a weak Hezekiah
И
trapped in sin.
Кажется несколько странно, что первая часть Исаии, этой книги, заканчивается тем, как Иезекия в момент слабости был увлечен в грехе.
No, it's not really that odd.
Ну, на самом деле это не так уж и странно.
The people of God need to depend upon God, not man.
Божий народ должен полагаться на Бога, а не на человека.
They need to trust God, not their king.
Они должны уповать на Бога, а не на своего царя.
They need to understand that their kings are just as fallen and sinful beings as they are.
Они должны сознавать, что царь у них такой же грешный и подверженный ошибкам человека, как и они сами.
And the nation is going to go into captivity because there is rottenness from the head, the king, to the feet, the slave. Within the nation.
И народ отправится в рабство, в вавилонский плен, потому что весь народ прогнил, начиная от головы и до ступней. Голова — это царь, а ступни — это рабы.
This brings us to the last half of the book of Isaiah.
И теперь мы переходим к последней части книги Исаии.
We say half, but it's really about 2/3 the way through the book.
К последней половине. Мы называем это половиной книги, хотя это примерно уже на 2/3 от начала.
We've covered 39 chapters, and there are only 27 left.
39 глав мы уже рассмотрели, и осталось всего 27.
Some have pointed out that the chapter divisions in Isaiah match the book divisions of the Bible.
И интересно, кто-то заметил, что количество глав или деление Исаии на главы совпадает с делением Библии на книги.
There are 39 books in the Old Testament.
В Ветхом Завете 39 книг.
There are 39 chapters in the first half of Isaiah.
И в первой половине Исаии 39 глав.
There are 27 books in the New Testament.
27 книг в Новом Завете.
There are 27 chapters in the second half of Isaiah.
И 27 глав во второй половине Исаии.
The Old Testament contains a lot about judgment.
Ветхий суд содержит очень много о суде.
It contains many prophecies of the Messiah, but they are sometimes unclear.
Много есть пророчеств о Мессии, которые не всегда ясны.
We see that same characteristic in the first 39 chapters of Isaiah.
Такие же характеристики мы видим в первых 39 главах Исаии.
The New Testament, however, shows a clearer description of the ministry and person of the Messiah.
Однако в Новом Завете мы видим очень ясное описание личности и служения Мессии.
The New Testament more specifically and repeatedly refers to the program of salvation and redemption.
И Новый Завет более ясно и последовательно излагает программу спасения и искупления.
And so too the second half of Isaiah speaks more specifically and clearly and in greater detail about the Messiah and the program of redemption and salvation.
И то же самое касается второй половины Исаии, она более ясно и прямо говорит о Мессии, о Спасителе и о программе этого спасения.
Therefore, it is justified to refer to the first half of Isaiah as the Old Testament of Isaiah.
Поэтому можно первую половину Исаии называть Ветхий Завет Исаии,
and the second half of Isaiah as the New Testament of Isaiah.
А вторую половину называть Новый Завет Исаии.
Please note, however, that we have seen the Messiah, forgiveness of sins and redemption mentioned in the Old Testament of Isaiah.
Однако заметьте, что Мессия, искупление и спасение упоминались и в Ветхом Завете Исаии.
And let's not forget that the second half of Isaiah is still truly in the Old Testament.
И давайте не будем забывать, что действительно вся книга Исаии находится в Ветхом Завете.
And as we said before, salvation has always been the same.
И как мы уже говорили, спасение всегда одно и то же.
It's by faith,
оно по вере,
in the Messiah,
по вере в Мессию,
due to his death and resurrection as a sacrifice for sins,
благодаря его смерти и воскресению как жертвы за грехи.
And that it's a message for all peoples.
И что эта весть обращена ко всем людям.
As we approach the second half, we come to what Alec Motyer has termed the book of the servant.
И когда мы переходим на эту часть, это то, что Алек Мотьер назвал книга раба.
He gives the division as from chapter 38 to chapter 55.
И это называется, начинается от...
The reason he does that is he believes that chapters 38 and 39 being out of chronological order should be kept with the second half of the book.
С 38 главы, и он считает, что поскольку там не соблюдается хронологический порядок, то это должно находиться ко второй части книги.
He looks at chapters 36 and 37 as being the historical ending of the first 37 chapters.
Он считает, что 36 и 37 — это историческое окончание к первой части.
And he looks at chapters 38 and 39 as being the historical introduction to chapters 38 to 55.
А главы 38 и 39 он считает своего рода историческим вступлением к второй части этой книги.
Notice that there is no mention of the servant of God until we get to chapter 42.
Однако заметьте, что раб Господень не упоминается раньше 42 главы.
Excuse me, that's chapter 41, verse 8.
Простите, 41 глава, 8 стих.
So chapter 40 has no mention of the servant.
Так что в 40 главе тоже не упоминается раб.
So Alec Motyer argues there's no need to mention the servant in chapters 38 and 39.
А поэтому Алек Мотьер говорит, что и в 38 и 39 главах тоже не обязательно должен упоминаться раб.
And he would argue that Hezekiah's sin as well as his plea for deliverance in chapter 38 and 39 matches the condition of Israel in chapter 40 and following.
И также он объясняет, что вот эта болезнь Езекии, его мольба в 38 и 39 главах, они очень хорошо соответствуют состоянию, в котором находился Израиль.
Hezekiah is in need of healing and Israel is in need of healing.
Езекия нуждался в исцелении, и Израиль нуждался в исцелении.
Hezekiah is in need of a redeemer and so is Israel.
Езекия нуждался в искупителе, то же самое было и с Израилем.
He would argue that the servant of the Lord, the Messiah, is the savior of the nation, but also of individuals.
И также он отмечает, что раб Господень Мессия, он спаситель народа израильского, но также он спаситель отдельных людей.
Where chapter 40 and following focus on corporate Israel, chapters 38 and 39 focus on the individual Hezekiah.
И главы с 40 и дальше, они основное внимание уделяют народу Израиля в целом, а 38 и 39 главы уделяют внимание одному конкретному человеку.
I explained to you Motyer's division to allow you the opportunity to make the decision for yourself where you would divide the book.
Я объясняю вам деление, которое предлагает Мотьер, чтобы вы могли поразмышлять об этом и решить для себя, как вы будете делить эту книгу.
After all, since we are not Isaiah or the Holy Spirit, we have difficulty in understanding what his intent or purpose may have been.
И очевидно, поскольку никто из нас не Исаия и не Святой Дух, то у нас возникают сложности с точным пониманием, какой был замысел у Исаии организовать свою книгу.
It is perfectly possible that Isaiah didn't even think of there being a division in the book at all.
Так что вполне может быть, сам Исаия и не давал себе отчета, что у него будет какое-то определенное деление книги на части.
So let's move into the book of comfort.
Давайте перейдем теперь к книге утешения.
That is chapter 40, verse 1 through chapter 42, verse 17.
Это 40 глава, 1 стих, по 42 главу, 17 стих.
That title is given by Alec Motyer.
Этот заголовок, предложенный Алеком Мотьером.
You'll notice in my divisions, I entitled chapters 40 to 48 as the book of refreshment, a very similar term.
Вы можете заметить, что мой заголовок с 40 по 48 главы — это книга подкрепления.
I have just extended the section on through chapter 48.
Это достаточно похоже на тот заголовок, но я немножко продлил раздел до 48 главы.
Motyer begins the book of redemption at chapter 42, verse 18, and I begin it at chapter 49, verse 1.
Мотьер предлагает книгу искупления считать от 42 главы 18 стиха, а я предлагаю от 49 главы 1 стиха.
Motyer begins the book of redemption at chapter 42, verse 18, because he believes that is where we begin the specifics of the prophecies of the Messiah.
И Моатьер предлагает начать этот раздел 42 главы 18 стиха, потому что, по его мнению, именно там начинаются конкретные указания насчет Мессии.
I begin at chapter 49 because some of those chapters, like in chapter 44 and 45, are not about the Messiah, they are about Cyrus.
Я предлагаю начинать это с 49 главы, потому что некоторые главы до этого, например, 44 и 45, не относятся к Мессии, а относятся к царю Киру.
And that some of the sections in chapters 41 through 44 refer to Israel as the servant of the Lord, not the Messiah.
И в некоторых главах, 41 по 44, когда говорится о рабе Господнем, то говорится не о Мессии, а о народе израильском.
The Messiah is mentioned early in the section, but it does not mean that he is the only topic.
Мессия действительно упоминается и раньше в этих разделах, но это не значит, что он единственная тема там.
But starting at chapter 49, he is the only servant about which Isaiah speaks.
Но начиная с 49 главы, именно Мессия — это тот самый раб Господень, о котором говорит Исаия.
Моатьер concludes the book of redemption at the end of chapter 53.
Моатьер завершает книгу искупления концом 53 главы.
I concluded at the end of chapter 57.
Я завершаю ее концом 57 главы.
His reason is again he's focusing upon the deeds of the Messiah alone.
Опять же, он так делит, потому что основное внимание обращает на поступки самого Мессии.
And he looks at chapter 54 and 55 as an invitation that is given to all the world to come to the Messiah.
А 54 и 55 главы он рассматривает как всеобщее приглашение, чтобы народы пришли к Мессии.
He treats that as separate.
И он рассматривает их отдельно.
It does have a certain way of being separate as an invitation, but I still look at that as being still as still being about redemption.
Действительно, есть некоторые основания, чтобы считать это за отдельный раздел, но, на мой взгляд, это лучше все-таки соединить с темой искупления.
So as we go through the book of Isaiah, you'll find that many different commentators have many different divisions.
Поэтому можно заметить, что в разных комментариях на книгу Исаии предлагаются разные отделения на разделы.
Each one is honestly trying to determine where the divisions come.
Каждый искренне старается найти, где же происходит это деление на разделы.
We might disagree on where the major divisions come.
Мы можем иметь какие-то разные мнения, где происходят эти деления на разделы.
But when you look at the development of the details in the smaller sections, you'll find a great deal of agreement.
Но когда мы рассматриваем подробности, уже которые написаны в самом тексте, то видим, что очень многие толкователи согласны между собой.
And if you could go to this one here. The next chart that comes up is one that is more or less designed to demonstrate Моатьер's view.
И вот следующая таблица или схема показывает точку зрения Моатьера.
You can see here exactly how he breaks down this next section of chapters 40 through 42.
Видим, как он делит на части вот этот раздел с 40 по 42 главы.
The bottom level of that chart shows you the different subsections.
Нижняя строчка в этой схеме как раз показывает разные подразделы в этой части.
The view I followed in my outline follows more closely Edward Young.
В своем конспекте я больше придерживаюсь деления, предложенного Эдвардом Янгом.
Edward Young uses chapter 40, verse 2 as the outline for the remainder of the book.
Эдвард Янг считает, что 40 глава, 2 стих как раз и дает нам примерный план книги.
Notice that when he speaks, when God speaks to Jerusalem, he first says, "Her warfare has ended."
Смотрите, вначале Господь обращается к Иерусалиму и говорит: исполнилось время борьбы его.
I prefer what Young says here, that this refers to 40, chapter 40, verse 12, through chapter 48, verse 23.
И мне кажется, Янг хорошо объясняет, что эта тема соответствует сказанному в 40 глава с 12 стиха по 48 главу 22 стих.
And then he says, her iniquity has been removed.
Дальше сказано, и что за неправду его сделано удовлетворение.
Or has been pardoned.
Или они были устранены.
And Young says this is the title for chapters 49 to 57.
Young предлагает это как название для глав 49 по 57.
You will note that my greater outline agrees with him on that.
И вы можете заметить, что мой основной план соответствует вот этому делению.
And then the end of verse 2 is that she has received of the Lord's hand double for all her sins.
И дальше, что он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои.
And Young points out that this is the content of chapters 58 to 66.
И Young говорит, что именно такое содержание глав с 58 по 66.
It reminds me of the way the apostle John provided us with an outline for the book of Revelation.
Это напоминает мне то, как апостол Иоанн дает план книги Откровения в начале этой книги.
Near the beginning of the book of Revelation, we have a statement declared that helps us to divide the book.
В начале книги Откровения есть утверждение, которое помогает нам увидеть деление этой книги на части.
And I'm looking at it here.
Сейчас я смотрю, где...
It's in verse 2.
Это второй стих Откровения первой главы.
And it first speaks in verse 2, Revelation chapter 1, verse 2. John, who testified to the word of God.
Здесь Откровение 1 глава 2 стих сказано, который свидетельствовал Слово Божие.
And the testimony of Jesus Christ.
И свидетельство Иисуса Христа.
Even to all that he saw.
И что он видел.
Some point out that the word of God, testifying to the word of God, would match chapter 1.
И некоторые заметили, что вот это свидетельство о Слове Божьем соответствует первой главе.
And that the testimony of Jesus Christ matches chapters 2 and 3.
Свидетельство Иисуса Христа соответствует второй и третьей главам.
And that all that he saw matches chapter 4 through to the end of the book of Revelation.
А то, что он видел, это соответствует главам с 4 до конца книги Откровения.
Others point to chapter 1, verse 19.
Другие говорят, что надо смотреть 1 глава 19 стих.
Where Jesus speaks to John and tells him what to write.
Когда Иисус говорит Иоанну, что он должен написать.
There are three groups of things about which he is to write.
Здесь упоминаются три группы или три темы, на которые он должен написать.
The things which you have seen.
То, что ты видел.
Which these commentators would take of chapter 1.
И это толкователи относят к первой главе.
And the things which are would be chapters 2 and 3.
И дальше, и что есть, это вторая, третья главы.
And the things which will take place after these things would be chapters 4 through the end of the book of Revelation.
И что будет после сего, это начиная с четвертой главы и до конца книги Откровения.
Both of these approaches demonstrate or try to show that John gives a general outline for his book at the very beginning.
И тот и другой подход замечает, что Иоанн, или показывает, что Иоанн сам намекает на то, какой план будет у оставшейся части его книги.
Edward Young believes that's what Isaiah does in chapter 40, verse 2.
Эдвард Янг считает, что Исаия сделал то же самое в 40 главе, 2 стихе.
That here he provides the outline for chapters 40 to 66.
Что здесь он предлагает план для оставшейся части книги от 40 по 66 главы.
I'm going to just give a just brief survey of a few points.
Я кратко дам обзор нескольких моментов.
Because I want to leave some time for Q&A today.
Потому что я хочу, чтобы у нас еще оставалось время для ответов на вопросы.
As we look at these next chapters from 40 to 53 especially.
И когда мы смотрим на следующие главы, особенно с 40 по 53,
we're not going to see things that are totally new and surprising.
Мы не увидим здесь чего-то такого совершенно нового или удивительного.
The seeds of these thoughts and the doctrines and things being taught have already been given to us briefly earlier in the book.
В каком-то зачаточном виде те же самые мысли и идеи уже были заметны в первой части этой книги.
For example, we have the highway in the desert in chapter 40, verse 3.
Например, 40 глава 3 стих упоминается большая дорога в пустыне.
That has already been mentioned in chapter 35, verse 8.
Она уже упоминалась в 35:8.
We can go through this and look at many similarities for that.
И мы можем дальше посмотреть и увидеть, что есть большое сходство.
We've had prophecies about the Messiah starting way back in chapter 4, verse 2.
И пророчества о Мессии начались у нас еще с 4 главы 2 стиха.
We had more statements made in chapter 7, verse 14.
И еще больше было сказано в 7 главе 14 стихе.
And a broader description in the first half of chapter 9.
И более подробно было рассказано об этом в начале 9 главы.
And then a return to describing the ministry of the Spirit with the Messiah in chapter 11.
И потом в 11 главе было описание служения Духа, который будет во время Мессии.
Even here we also have the role of the Spirit of God together with the Messiah being described and mentioned.
И здесь мы видим тоже описывается Мессия, и вместе с этим описывается служение Духа Святого.
Look at 40 verse 13.
Смотрите, 40 глава, 13 стих.
He is directed by the Spirit of the Lord.
Что он направляется Духом Господа.
We have a continuing use of the title, the Holy One of Israel. Look at chapter 40, verse 25.
И дальше мы видим, как упоминается это титул Господа, Святой. Смотрите, 40 глава, 25 стих.
In the earlier chapters, we had mention of learning to wait on God.
И раньше мы видели о том, как что надо научиться ожидать Господа или надеяться на Господа.
We see that mentioned in chapter 40, verse 31.
Мы видим то же самое, 40 глава, 31 стих.
As we go further, we come to the mention of Abraham.
И дальше мы увидим, упоминается Авраам.
In chapter 41, verse 8, we have the descendant of Abraham, my friend, referred to by God.
41:8, здесь Бог говорит о семени Авраама, друга моего.
Literally, that is the seed of Abraham.
Буквально здесь сказано семя Авраама.
We learned earlier in the first half that Abraham was redeemed.
Из первой части мы узнали, что Авраам был искуплен.
We remember that the covenant given to Abraham was that his seed would be multiplied.
И помним, что завет, который был заключен с Авраамом, заключался в том, что семя его приумножится.
And through his seed, all nations would be blessed.
И через его семя все народы будут благословлены.
Here we have Abraham called my friend, literally my beloved.
И мы видим, что здесь Авраам называет, Бог называет его своим другом, буквально своим возлюбленным.
And we're going to see in later verses in this section the references to Israel as being beloved by God.
И позднее в этом разделе мы увидим, что Бог называет Израиль своим возлюбленным.
As we go through these chapters, we're going to see a repetition of triplets again.
И дальше в этих главах мы увидим также употребляются троекратные повторения.
Remember, in the first half we had holy, holy, holy.
Помните, в первой части было свят, свят, свят.
We had now, now, now.
Ныне, ныне, ныне.
We had where, where, where.
Было где, где, где.
In chapter 41, verse 26, we have surely, surely, surely.
41:26 здесь сказано. Точно, точно, точно.
The second half of verse 26.
Ну, в русском тексте это незаметно. Никто здесь говорится, да, никто, никто, никто.
Surely there was no one who declared, surely there was no one who proclaimed.
No one repeated.
Nothing repeated?
Нет, repeated this phrase, no one.
No one.
Да, вот в русском тексте повторяется никто, никто, никто.
Interesting. In my Bible I have both no one, no one, no one, and I also have surely, surely, surely.
В английском тексте написано точно никто, и три раза повторяется точно никто, точно никто.
Okay, in the Hebrew there's a f f f there that means surely, surely, surely.
В еврейском это f f f обозначает точно, точно, точно.
Sometimes we have to look at the Hebrew, not the English and not the Russian.
Иногда нужно заглядывать в еврейский текст, а не просто в русский или в английский.
We have the appointment of the Messiah as a covenant to the people in chapter 42, verse 6.
42 глава 6 стих, здесь Мессия назван заветом.
Remember, in the first half of the book, we had their entering into a covenant of death.
Сказано, что это завет для народа. Помните, в первой части говорилось, что он вступил в завет со смертью.
The Messiah is the one who's going to deliver them from the covenant of death.
А Мессия — это тот, кто избавит их от этого завета смерти.
In chapter 35, the blind would be made to see, and the deaf would be made to hear.
В 35 главе сказано, что слепые прозрят и глухие будут слышать.
In chapter 42, verse 16, the blind will be led in the way.
42:16 сказано: поведу слепых дорогою.
And in verse 18, there's a call to the deaf: hear, you deaf.
И в 18 стихе есть призыв: слушайте, глухие.
And look, you blind, that you may see.
И смотрите, слепые, чтобы видеть.
And we have repeated here: blind, 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 and deaf, deaf.
И здесь тоже есть повторение: слеп, 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 глух, глух, глух.
We have the ears referred to, and we have the eyes referred to.
Здесь упоминаются уши, упоминаются глаза.
Just as we saw in chapter 6, and just as we saw earlier in other parts of the first half of the book.
Как мы видели это в шестой главе и также в других главах из первой части.
There's so much here that is just a development in greater detail of what was given earlier.
И очень много здесь есть того, что описано подробно, но уже упоминалось в первой части книги.
But there are a lot of new things as well.
Но также есть и много нового.
In these sections, we have God referred to as the creator of heavens and earth many times.
И много раз в этой части упоминается, что Бог есть творец неба и земли.
In this section, we're going to see several references that are to a Trinity, not just to God, and not just to God and the Redeemer.
И в этом разделе мы увидим много указаний на Троицу, а не просто на одного Бога или просто на Бога и Искупителя.
Notice in chapter 40, verse 10, you have the Lord God mentioned.
Смотрите, 40 глава, 10 стих упоминается Господь Бог.
And you have with his arm ruling for him.
И сказано, и мышца его со властью.
The arm of the Lord is often a declaration or a title for the Messiah, for the second person of the Godhead.
Вот эта мышца Господня или рука Господня часто используется для указания на Мессию, на вторую личность Троицы.
And we have the Spirit of God mentioned in verse 13.
И в 13 стихе упоминается Дух.
And then look at chapter 42, verse 1.
Посмотрите, 42 глава, 1 стих.
It says, behold my servant.
Вот отрок мой.
The servant is the Messiah, the second person of the Godhead.
Отрок или раб мой — это Мессия, вторая личность Троицы.
Whom I uphold. Who is the I?
Которого я держу. Кто этот я?
That is the Father.
Это Отец.
And I, the Father, have put my spirit upon him.
И Отец говорит, положу Дух мой на него.
Those are three persons of the Godhead.
Вот это три личности Троицы.
And when we turn to the book of Matthew in chapter 13, I have to read my writing here.
И мы можем посмотреть.
Let me make certain.
Матфея, сейчас я уточню, какое место.
Because I was thinking that it was chapter 12.
Кажется, 12 глава.
Yes, it should be chapter 12.
Да, Матфея 12 глава.
In Matthew chapter 12, beginning at verse 17. Jesus quotes, or excuse me, Matthew quotes the book of Isaiah right from chapter 42, verses 1 through 3.
Матфея, начиная с 12 глава 17 стиха, здесь цитируется как раз это место из Исаии, которое мы читали.
Note the context here of Matthew 12, 17 through 21.
И посмотрите, в каком контексте написано вот это Матфея 12, 17 по 21 стихи.
In the same setting, in the same period of time, in the immediate context, in chapter 11, verses 25 through 27, Jesus refers to the Father.
В том же самом контексте, в той же ситуации, в 11 главе, 25 стихе, Иисус говорит об Отце.
In verse 25 he says, Father, Lord of heaven and earth.
И он там говорит, Отче, Господи, неба и земли.
That matches Isaiah 42, verse 5, where it says, God, the Lord, who created the heavens and who spread out the earth.
Это соответствует Исаии 42:5, так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их. распростерший землю.
But notice that verse 27 says, all things have been handed over to me by my Father.
И смотрите, в 11:27 Матфея, все предано мне Отцом моим.
That is the servant whom the Father upholds.
И это отрок, которого Отец держит.
And where is the mention of the Spirit?
А где упоминание Духа?
Right after Matthew cites Isaiah, he talks about a demon-possessed man who comes to Christ.
Сразу после того, как Матфей цитирует из книги Исаии, он говорит о бесноватом, который обратился к Христу.
Jesus responds to the accusation that he cast demons out of the demon-possessed by the power of Satan.
Иисуса обвинили в том, что он изгоняет бесов силою князя бесовского.
He claims in verse 28 that he does that by the Spirit of God.
А Иисус отвечает, что он это делает Духом Божиим.
So just as we have the Father, the Son, and the Spirit in Matthew chapters 12, in chapter 11 and 12, we also have the Father, the Son, and the Spirit in Isaiah chapter 42.
И смотрите, точно так же, как говорится об Отце, Сыне и Святом Духе в Матфея в 11-12 главе, то же самое мы видим в Исаии 42 главе.
And we will see again and again in the second half of the book passages that clearly refer to three persons of the Godhead.
И мы снова и снова будем замечать во второй части, во второй половине Исаии упоминание или указание на три личности Троицы.
The word Trinity never occurs in the Bible.
Слово Троица нигде не упоминается в Библии.
But the concept of Trinity is clearly there.
Но само понятие Троицы явно там есть.
There are never more than three persons of the Godhead mentioned.
Нигде не упоминается больше, чем три личности Божества.
And not less than three.
И не меньше, чем три.
The Trinity is taught in both Old and New Testament.
Троица — это учение содержится как в Новом Завете, так и в Ветхом Завете.
And in Isaiah is the most clear of all.
И из всех мест Исаия — это самое ясное.
Now that gives you an idea of how much there is in this next half of the book, and I haven't even begun to talk about a passage like Isaiah 53.
Это дает вам какое-то представление о том, что еще нам предстоит в этой части книги Исаии, и я даже еще не начал говорить о таких местах, как Исаия 53.
Tomorrow I'm going to try to wrap up the remainder of the book.
И завтра я постараюсь успеть пройти всю оставшуюся часть книги.
There's a lot to cover.
Много надо будет пройти.
But there's a lot that is repetition.
Но многое там будет как повторение.
And I think that we'll make it through.
И я думаю, мы справимся.
Let's take time for Q&A.
И давайте теперь ответы на вопросы.
Any questions?
Есть вопросы?
Right here.
Пожалуйста.
Can you explain these healings of psalms?
Question is, how can I explain, or would I please explain the headings on Psalms?
Значит, такой вопрос. Объясните, пожалуйста, то, что вы говорили о заголовках псалмов.
Professor Prokopenko does an excellent job of that, I hear.
И как я слышал, профессор Прокопенко очень хорошо с этим справляется.
He tells me that he teaches you exactly what I taught him.
И он сказал, что он преподает именно так, как здесь я объяснял.
Turn to Psalm 55.
Откройте Псалом 54.
At Psalm 55, the heading is for the choir director on stringed instruments.
Псалом 54 начинается так: начальнику хора на струнных орудиях.
And if we compare that to the book of Habakkuk chapter 3,
если мы сравним это с книгой Аввакума 3 главой,
we see that that occurs at the end of Habakkuk's psalm in chapter 3 verse 19. Where it says, "For the choir director on my stringed instruments."
Мы увидим, что в Аввакум 3 в конце как раз есть вот такое упоминание начальнику хора, и там еще добавлено должно быть на струнных орудиях.
It's at the end of his psalm, not at the beginning.
Это стоит в конце данного псалма, а не в начале.
The beginning of his psalm says a prayer of Habakkuk, the prophet, according to Shigionot.
В начале, здесь, в 3 главе 1 стих, сказано «молитва Аввакума, пророка для пения».
Therefore, for the choir director on stringed instruments is the musical subheading of Psalm 54.
Поэтому мы понимаем, что эти слова «начальнику хора на струнных орудиях» — это музыкальные пояснения к предыдущему 53-му псалму.
The literary and historical heading for Psalm 55 is only a maskil by David.
А литературное или историческое пояснение к этому псалму 54-му только фраза «учение Давида».
Look at Psalm 56.
Посмотрите на Псалом 55.
It begins in the heading for the choir director according to Yonat Elim Rehokim.
Здесь написано начальнику хора о голубице безмолвствующей в удалении.
We have Russian words here.
You have Russian words? What's the Russian words mean?
About dove.
Oh, good.
Silent in distant place.
Okay. Excellent. Excellent. This is going to help.
Замечательно. То, что здесь у нас по-русски переведено, это сильно поможет.
The Hebrew Yonat Elim Rehokim means the dove in the distant, or the silent dove in the distant oaks or distant trees.
Вот там по-еврейски написано Yonak Elim Echakim. Это как раз и означает о голубице, безмолвствующей в удалении.
According to the division of Habakkuk chapter 3, that is all musical. It's to the choir director, and it's according to the tune that is named the dove in the distant trees.
И если мы придерживаемся деления согласно третьей главе Аввакума, то все это музыкальные пояснения к предыдущему тексту обозначают, что начальнику хора на мелодию или на мотив вот этой песни о голубице, безмолвствующей в удалении.
Psalm 56 does not mention a dove.
Псалом 55 ничего не говорит никакой голубице.
But look carefully at Psalm 55, verse 6.
Но внимательно посмотрите 54-й псалом, 7-й стих.
I said, oh, that I had the wings like a dove.
Кто дал бы мне крылья, как у голубя?
I would fly away and be at rest.
Я улетел бы и успокоился бы.
I would lodge in the wilderness.
Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне.
In other words, the dove in the distant trees.
Вот это и есть голубица, безмолвствующая в удалении.
The musical heading that is now on Psalm 56 belongs to Psalm 55.
Вот это музыкальное пояснение в начале 55-го псалма на самом деле описывает мотив 54-го псалма.
Turn to Psalm 87.
Откройте 86-й псалом.
Psalm 87 begins with the heading A Psalm of the Sons of Korah, a song.
Здесь в начале сказано сынов Кореевых псалом песнь.
There's nothing here that is musical like for the choir director.
Здесь нет определенных музыкальных указаний, как начальнику хора.
So this whole heading here is literary and historical.
То есть все это пояснение заголовок исторический, литературный.
Look at Psalm 88.
А смотрите 87-й псалом.
We have the reverse of the heading by a song, a psalm of the sons of Korah.
Здесь в обратном порядке повторяется то же самое: песнь, псалом сынов Кореевых.
The heading of Psalm 87 is a psalm of the sons of Korah.
А начинался у нас этот предыдущий псалом сынов Кореевых.
The reversed order is in order to mark off Psalm 87.
И для, вот этот обратный порядок используется для того, чтобы подчеркнуть, что это конец 86-го псалма.
And then we have for the choir director according to Mahalat Leonot. Is that translated?
No.
Okay.
И дальше сказано начальнику хора на махалав для пения.
In the, your Russian it transliterates it just like in English.
И вот здесь по-русски это махалав так же, как и по-английски.
But Mahalat Leonot probably means a song of dancing.
И вот эта фраза махалав, скорее всего, обозначает такая плясовая песня.
Now dancing is for joy.
Танцевали для радости тогда, от радости.
Psalm 88 is one of the gloomiest, saddest psalms in the entire book of Psalms.
Псалом 87-й это очень такой печальный, скорбный псалом, один из самых печальных псалмов в Псалтыре.
That musical heading does not fit Psalm 88.
И вот этот музыкальный заголовок не подходит к 87-му псалму.
But look at Psalm 87, verse 7.
Но посмотрите 86-й псалом, 7-й стих.
Those who sing, as well as those who dance, shall say, all my springs of joy are in you.
И поющие, и играющие, то есть танцующие, все источники мои в тебе.
So there's the dancing, and it matches.
Вот здесь есть танцы, и они как раз подходят сюда.
If we take that musical part of the heading on Psalm 88 and put it as the end of Psalm 87, it solves another problem.
Если мы берем вот эту часть из начала 87-го псалма, которая дает музыкальные пояснения к предыдущему псалму, то мы решаем еще одну проблему.
Note the last part of the heading on Psalm 88.
Смотрите, что сказано в конце заголовка 87-го псалма.
A maskil of Heman the Ezrahite.
Учение Емана Езрахита.
This has always puzzled the commentators.
Комментаторов это ставило в тупик все время.
Because it appears there are two authors of Psalm 88.
Кажется, что для 87-го псалма указано два автора.
The sons of Korah and Heman the Ezrahite.
И сыны Кореевы, и еще Еман Езрахит.
But if we take the musical and put it at the end of 87, that contradiction is solved.
Но если мы музыкальную часть заголовка отнесем к 86-му псалму, то это противоречие будет решено.
This resolves the problems all the way through the psalms on the psalm headings.
И мы увидим, что множество проблем, связанных с заголовками псалмов, будут решены таким образом.
It is known as Thurtle's theory.
Это известно как теория... Is it name?
Thurtle is a name.
Это теория Тертела.
James Thurtle published this theory in 1904.
Джеймс Тертел опубликовал эту теорию в 1904 году.
Dr. Bruce Waltke, Dr. Walter Kaiser, and a number of other men hold to this theory.
Доктор Брюс Уолтке, доктор Уолтер Кайзер и многие другие придерживаются такой точки зрения.
John Richard Sampi wrote about it in the International Standard Bible Encyclopedia in the 1900s.
И в 20 веке в Международной библейской энциклопедии была написана статья по этому вопросу.
And this is a view that I hold as well.
И это точка зрения, которой я также придерживаюсь.
It solves a lot of problems.
Она решает множество проблем.
Okay.
Хорошо. Еще вопросы, пожалуйста.
About a question about New Covenant with Israel. И какой вопрос? When Jesus, during the Last Supper, declared this new covenant to the apostles, were apostles representatives of the church or of nation of Israel?
Okay, the question is, when Jesus spoke of the new covenant in the New Testament, were the apostles the representatives of the church or the representatives of Israel?
Значит, вопрос такой: когда Иисус говорил о Новом Завете с апостолами, то обращался ли он к апостолам как представителям церкви или как представителям израильского народа?
The apostles are representatives of the church, not of Israel.
Апостолы это представители церкви, не Израиля.
The new covenant was given to Israel, not the church.
А Новый Завет был дан для Израиля, а не для церкви.
But when Israel disobeyed God, and the church replaces them in the olive tree of God's blessing, the church becomes the current beneficiaries of the new covenant.
Но когда Израиль оказался непокорен Господу, то он был отсечен от маслины, и на это место была привита церковь, и поэтому в настоящее время пользу или благословение Нового Завета получает церковь.
It means that we are ministers of a new covenant.
И это означает, что мы действительно служители Нового Завета.
We are recipients of the blessings of the new covenant.
Действительно, мы получаем благословение Нового Завета.
But Israel has yet to experience the new covenant.
Однако Израилю еще предстоит самому испытать на себе этот Новый Завет.
Israel will not experience the new covenant until they return to God by faith.
Но Израиль не будет получать преимущество Нового Завета, пока они не обратятся с верой в Иисуса Христа.
And when they return to God by faith, all of the parts of the new covenant will be fulfilled as declared by Jeremiah.
И когда Израиль обратится с верой к Господу, тогда исполнятся все составные части Нового Завета, которые упоминает Иеремия.
In chapter 31 of Jeremiah, the statement of the new covenant is given.
В Иеремии 31 главе дается описание или утверждение о Новом Завете.
It begins in verse 31.
С 31 стиха.
And it is a covenant with the house of Israel and with the house of Jacob.
Здесь сказано, что это завет с домом Израиля и с домом Иуды.
The northern 10 tribes and the southern 2 tribes.
То есть 10 северных колен и 2 южных колена.
If this is about the church, then where is the division of the church into 10 tribes and 2 tribes?
Если бы речь шла о церкви, то где у нас в церкви деление на 10 колен и 2 колена?
And their fathers were taken out of Egypt, according to verse 32.
И в 32 стихе сказано, что отцы их были выведены из Египта.
Where are the church's fathers taken out of Egypt?
Когда отцы церкви были выведены из Египта?
And then we're told later here that they will not teach again each man his neighbor in verse 34.
И в 34 стихе сказано, что они не будут учить друг друга.
I will forgive their iniquity and their sin, I'll remember no more.
И прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более.
That's a blessing and a benefit of the new covenant that the church gets to partake in.
Это те благословения Нового Завета, в которых участвует Церковь.
But notice it goes on, the new covenant doesn't end at verse 34.
Но смотрите, Новый Завет не заканчивается 34 стихом, он идет дальше.
It goes on to explain in verse 38 that the city will be rebuilt for the Lord from the tower of Hananel to the corner gate.
38 стих, смотрите, будет время, когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамиила до ворот угольных.
Where is the church's tower of Hananel and corner gate?
Где у церкви стоит башня Анамиила и ворота угольные?
In verse 39, where is the church's hill of Gareb and Goa?
Угольные ворота. А где есть в церкви холм Гарива или место Гоав?
And verse 40 talks about the brook Kidron and the horse gate. Where is the church's Kidron and horse gate?
И в 40 стихе говорится о потоке Кедроне и конские ворота. Где это у церкви?
This is clearly for Israel.
Очевидно, это сказано для Израиля.
So Israel must come to the new covenant and experience it in order to have these things fulfilled and to have Jerusalem rebuilt.
Ясно, что для исполнения этих пророчеств, для восстановления Иерусалима, нужно, чтобы Израиль вступил в Новый Завет.
Those promises for Israel, not for the church.
Вот эти обещания даны для Израиля, но не для церкви.
The spiritual promises of the new covenant we do participate and we do receive.
В духовных обетованиях Нового Завета мы действительно участвуем и мы принимаем эти благословения.
Because we are temporarily in the place of Israel for God's blessing.
Потому что мы временно заняли место Израиля, чтобы получать Божье благословение.
Does that help a little bit?
Понятно становится немножко.
Okay.
Хорошо.
We could take one more question for today, and then we'll save the rest for tomorrow.
Один вопрос.
Let's take this one down here.
Вот этот вопрос, пожалуйста. Кажется, вы первую руку подняли. Again about psalms. Is it applied to any psalm?
Yes, to any psalm, every psalm.
Да, это для каждого псалма надо применять.
There are 116 psalms that have psalm headings.
116 псалмов, которые имеют заголовки.
That rule applies to all 116.
И для всех 116 применяется это самое правило.
Also about two big numbers in historical books, it appears that number of people is too big for that historical situation. Was it customary to add some hundreds of thousands after?
Okay. He has actually two questions. One has been answered about the Psalms.
Так что здесь на самом деле было два вопроса. Насчет псалмов я уже ответил.
The second question has to do with large numbers, like in the book of Numbers or even in the book of Kings, Chronicles or Samuel.
Второй вопрос связан с тем, что в исторических книгах, например, в книге чисел или царства или паралипоменон используются некоторые очень большие числа.
I think our brother refers to perhaps the number of people involved in the exodus out of Egypt and the wilderness wanderings.
Например, я думаю, брат такие предполагает исчисление народа, когда они выходили из Египта или странствовали по пустыне.
That would be one of the places where we have a problem or apparent problem of large numbers.
Это одно из мест, где усматривают вот такую кажущуюся проблему со слишком большими числами.
Are they historically accurate?
Действительно ли они исторически точны?
Or are they exaggerated by the writers?
Или это какое-то преувеличение, что автор написал цифру больше?
There are a number of commentators and theologians who believe they're exaggerated numbers.
Есть многие богословы и толкователи, которые считают, что эти числа преувеличены.
However, I do not believe they are exaggerated at all.
Но я не считаю, что есть вообще где-нибудь преувеличение в цифрах, в числах.
If we limit the number of Israelites coming out of Egypt to just a small group, we are limiting the power of God to care for them in the wilderness.
Если мы как-то ограничим предполагаемое число израильтян, которые вышли из Египта, то мы тем самым ограничим способность Бога позаботиться о них в пустыне.
We are also questioning the accuracy of Scripture.
И также мы ставим под вопрос точность Писания.
And in questioning the accuracy of Scripture, we are blaming Moses for being inaccurate.
А если мы ставим под вопрос точность Писания, то мы обвиняем Моисея в том, что он что-то неправильно писал.
And yet he is being superintended in his writing by the Holy Spirit.
Однако он писал под руководством Святого Духа.
Why would God deceive us with false numbers or exaggerated numbers?
Почему бы Богу надо было как-то обманывать нас, преувеличивая числа?
Some would answer by saying it just tries to show that God is that much more mighty and that he is that much more powerful and that Israel itself is that much more fruitful and multiplied.
Кто-нибудь скажет, ну, для того, чтобы показать, что Бог — это на самом деле очень великий Бог, и Он больше, чем мы можем себе представить, и что Израиль намного более плодовитый, чем мы себе можем представить.
But those who deny those numbers in their accuracy normally argue for exaggerated numbers because they believe the wilderness could not support a large number of people.
Но обычно люди, которые подвергают сомнению такие большие числа, опираются на то, что, по их мнению, в пустыне невозможно прокормить такое большое число людей.
There's not enough food.
Что там недостаточно еды.
There's not enough water.
Недостаточно воды.
So how could so many people survive in the wilderness?
И как могли так много людей выжить в пустыне?
God himself says how that happened.
Но сам Бог говорит нам, как это произошло.
He provided the water.
Он давал им воду.
He provided the food.
Он давал им пищу.
And these were provided miraculously.
И это было при помощи чудес.
Including the provision of manna.
В том числе через манну.
If we depend upon a natural explanation, we are denying the supernatural.
Если мы полагаемся только на естественные объяснения, то мы так будем отвергать сверхъестественные объяснения.
Throughout both Old and New Testaments, the fact that God cared for that many people in Israel for 40 years is testimony of God's greatness and his power.
Но и в Ветхом, и в Новом Завете есть указание на то, что Божья забота о таком большом количестве людей в пустыне показывает и его силу, и его милость.
So I think we have to accept the fact that the numbers are accurate.
Поэтому, я думаю, нам надо принимать факт, что эти числа записаны точно.
There were over 600,000 men of fighting age.
Было более 600 тысяч человек, способных к войне.
And there were their wives and children.
Мужчин, а также были их жены и дети.
There are at least 2 million people who come out of Egypt.
И, скорее всего, было более 2 миллионов человек, которые вышли из Египта.
And that also explains then why those who observed Israel in the wilderness and their coming into the land of Canaan spoke of them as though they were covering the ground like locusts.
И поэтому мы можем понять, почему другие люди, которые видели, как этот народ приближается к Ханаанской земле, говорили, что они покрыли всю землю, как саранча.
And also explains the large numbers of fighting men that would be able to attack the Canaanite cities and then divide the country and have a many-pronged attack to recover all the Canaanite cities and claim the land.
И это также объясняет, что было достаточное число людей, воинов, которые могли захватить города в Ханаанской земле и потом разделить эту землю и потом еще долгое время воевать и защищать эту землю.
a reduction of the numbers that are given in the book of Numbers for the census of Israel results in problems then later with the totality of numbers involved in all the many different battles and encounters and the deaths and everything else that took place during the conquest.
Если мы посчитаем, что надо уменьшить числа, которые приведены при исчислении Израиля в книге чисел, тогда у нас возникнет много проблем с числами, которыми названы, сколько было воинов на том или другом сражении, сколько было погибших, и как они могли захватить всю землю, и так далее, и так далее.
Let me close this on that question with just one observation for you.
И в заключение к этому ответу на этот вопрос я могу дать еще одно наблюдение.
Some years ago, a student graduating with his doctor's degree from Dallas Theological Seminary wrote his doctoral dissertation on this very topic.
Несколько лет назад один студент в Далласской семинарии защищал как раз докторскую степень и написал диссертацию именно по этому вопросу.
His name is David Fouts.
Его зовут Дэвид Фаутс.
I know him. He's a good friend.
Я его знаю, он мой друг.
I disagree with him on his conclusions.
Я не согласен с ним по его выводам.
And every professor at the master's seminary disagrees.
И все преподаватели в семинарии Мастерс тоже не согласны.
Every professor at the master's seminary, all 15 of us, have declared that exaggerated numbers in the Old Testament is a misinterpretation of the numbers of the Old Testament.
Все 15 профессоров из семинарии Мастерс признают, что мнение, что в Ветхом Завете есть преувеличение чисел при исчислении народа и в других случаях, это неверное толкование.
This is the official position of the seminary.
Это официальная точка зрения семинарии.
That'll just help you to know that I'm not alone in my view.
Это просто вам поможет увидеть, что я не одинок в своем мнении.
Thank you very much. I look forward to tomorrow.
Спасибо большое, и встретимся завтра.